Глава 27. Вы тут в Росмерсхольме долго держитесь за своих покойников. Генрик Ибсен, Росмерсхольм. Пока Робин добиралась через весь Лондон до незнакомого крикетного стадиона, благотворительный матч закончился. В 17:00 Мэтью в уличной одежде уже сидел в баре, кипел от злости и цедил слова сквозь зубы. Его команда проиграла, соперники ликовали. Поскольку муж от нее отворачивался, да и друзей среди его коллег у Робин не было, ей расхотелось идти в ресторан вместе с обеими командами и спутницами игроков. Домой она возвращалась в одиночестве. Утром Робин услышала пьяный храп. Мэтью, полностью одетый, дрыхнул на диване. Когда он проснулся, у них разгорелся бессмысленный скандал на несколько часов. Мэтью требовал ответа, почему Робин сочла себя обязанной нестись в больницу, чтобы там держать за ручку Страйка, у которого, между прочим, есть девушка. Робин отвечала, что только подлецы бросают в одиночестве друга, когда тот вынужден сидеть у больничной кровати ребенка, не приходящего в сознание. Скандал нарастал. За весь год супружеской жизни конфликты не достигали у них такого накала злобы. Выйдя из себя, Робин спросила, не зачтется ли ей примерное поведение. Зря, что ли, она 10 лет таскалась за Мэтью, когда тот выделывался на разных стадионах. Муж был оскорблен в лучших чувствах. «Если тебе это не интересно, могла бы сказать. А тебе самому такое не приходило в голову? По-твоему, я должна упиваться твоими победами, как своими собственными, да? У меня ведь тоже есть некоторые достижения, однако...» «Будь добра, напомни, какие именно!» Это был удар под дых. Раньше Мэтью до такого не опускался. «Или мы теперь упиваемся его достижениями, как твоими собственными?» Прошло 3 суток, но примирение так и не наступило. Робин спала в гостевой комнате и вставала раньше обычного, чтобы выскользнуть за дверь, пока Мэтью плескался в душе. Ее мучила неотступная боль в висках, которая легче переносилась за работой, но вечерами возвращалась очишками низкого давления, стоило только направиться к дому. Молчаливая злость Мэтью сдавливала стены их дома, который, хоть и был вдвое просторнее любого их общего жилища, стал казаться мрачным и тесным. Мэтью — ее законный муж. Она обещала постараться. Усталая и несчастная, Робин чувствовала себя виноватой, и, как ей казалось, все время ждала какого-то решающего события, способного разумно и достойно, без дальнейших склок, освободить их обоих. Снова и снова мысли ее обращались к дню свадьбы, когда она обнаружила, что Мэтью стер из ее телефона все сообщения от Страйка. Она горько сожалела, что не ушла в тот же миг. Тогда Мэтью не заболел бы, поранив ногу о коралл, и она не угодила бы, как сейчас ей виделось, в ловушку из-за собственного малодушия, замаскированного под жалость. Утром в среду, на подходе к палате общин, когда Робин, поглощенная семейными проблемами, еще не сосредоточилась на предстоящих делах, от перил отделился крупный, рослый мужчина в пальто, до этого момента остававшийся незамеченным среди ранних туристов, и направился в ее сторону. Его отличали мощные плечи, густые серебристые волосы и помятое морщинистое рябое лицо. Робин даже не поняла, что стала объектом его внимания, но незнакомец остановился, широко расставив ступни под прямым углом и преградил ей дорогу. «Венеция, можно вас на пару слов, голубушка?» Она в панике отступила назад и вгляделась в жесткое, невыразительное лицо, изрытое глубокими порами. Не иначе, как журналист. Он ее узнал? Вблизи коричневые линзы были чуть более заметны даже под простыми очками без диоптрий. «Устроились на службу к Джасперу Чизулу, голубушка. Правильно я понимаю? Хотелось бы понять, как это произошло. Сколько он вам платит? Вы давно знакомы?» Без комментариев. Робин сделала шаг в сторону. Он точно так же сдвинулся с места. В приливе нарастающей паники Робин твердо сказала: «Прочь с дороги, я спешу на работу». За их перепалкой озабоченно наблюдали 2 долговязых парня-скандинава с рюкзаками. «Я просто даю вам возможность изложить свой взгляд на эту историю, дорогуша», спокойно продолжал незнакомец. Подумайте как следует. Другого шанса может не предоставиться. Он на шаг отступил. Робин, унося ноги, наткнулась на своих безвестных защитников. Черт, 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 кто же это такой? Благополучно пройдя через досмотровый сканер, она отошла к стене гулкого каменного вестибюля, где мимо нее торопливо шагали сотрудники, и набрала Страйка. Тот не ответил. «Перезвони, пожалуйста, это срочно», – прошептала она в его голосовую почту. Вместо того, чтобы отправиться прямиком в офис Изи или в обширные пространства Порт Калисхауса, где гуляло эхо, она укрылась в одной из небольших чайных, которая, если бы не стойкая касса, могла сойти за университетскую преподавательскую. Такие же стены, обшитые темным деревом, и ковровое покрытие вездесущего хвойно-зеленого цвета. Помещение разделялось дубовой перегородкой. В торце сидели парламентарии, а ближе к дверям – мелкая сошка. Взяв себе чашку кофе, Робин заняла столик у окна, повесила пальто на спинку стула и приготовилась ждать звонка или сообщения от Страйка. Но даже в этом тихом, безмятежном уголке она не сумела полностью совладать с нервами. Страйк позвонил через 3/4 часа. «Извини, пропустил твою смс-ку. В метро ехал». Тяжело дыша, объяснил он. А потом Чизвелл прорезался. Только что отстал. «У нас неприятности». «Господи, что еще?» У Робин ёкнуло сердце. Она в тревоге опустила чашку на стол. «Редакция Сан считает, что из тебя можно сделать сенсационный материал». Тут Робин осенило. Незнакомец, преградивший ей дорогу на подходе к палате общин, никто иной, как Митч Паттерсон, частный детектив, нанятый этой газетенкой. Они хватаются за все новое, что находят в биографии Чизуэлла, и вот, пожалуйста, у него в офисе появляется миловидная девушка, как же такую не проверить? Первый брак Чизуэлла распался из-за служебного романа. Очень скоро выяснится, что никакая ты ему не крестная дочь. Ой, мать! «Что такое?» «Первый день хожу на двух ногах, и, как назло, врач-ловкач решился на тайное свидание. Место встречи – аптекарский огород в Челси. Метро до станции Слоун-сквер, а оттуда еще пешедралом черти сколько. Короче», – выдохнул он, – «выкладывай теперь твои плохие новости». «Все из той же оперы», – ответил Робин. «У парламента меня подкарауливал Митч Паттерсон». «Зараза! Как думаешь, он тебя раскусил?» «Вряд ли, но поручиться не могу. Мне лучше исчезнуть, ты согласен?» Робин изучала кремовый потолок с лепным узором из прилегающих внахлёст кругов. «А сюда пришлем кого-нибудь другого. Энди Барклая». «Еще не время», — возразил Страйк. «Если ты исчезнешь сразу после встречи с Митчем Паттерсоном, это и впрямь будет сенсацией. В общем так, завтра Чизуэлл направляет тебя на банкет. Постарайся вытянуть из этой попечительницы... как там ее, Элспет, максимум компромата на Уина.
Сука.
Прости, чуть шею не свернул. Дорожка щепой посыпана. Ловкач повел девицу в заросли. Ей на вид 17. Тебе не нужно освободить телефон, чтобы нащелкать снимков? На мне шпионские очки со встроенной камерой. Ну вот, наконец-то. Он понизил голос. Ловкач в кустиках не по-детски шурует пятерней. Робин выжидала. До ее слуха доносились едва различимые щелчки. «А вот появились истинные огородники-любители», — пробормотал Страйк. «Наша парочка вынырнула на открытое место». «Слушай», — продолжал он, — «давай встретимся в офисе завтра после работы перед этим банкетом. Оценим все, что у нас есть на данный момент, и спланируем дальнейшие действия. Постарайся во что бы то ни стало забрать второй жучок. А новый пока не ставь, вдруг нам понадобится тебя эвакуировать». «Понятно», — сказала Робин, мучимая дурными предчувствиями. «Но это будет непросто. Я уверена, Амир что-то заподоз...» «Все, Корморан, заканчиваем». В чайный салон только что вошли Изи и Рафаэль. Рафаэль приобнимал за плечи сводную сестру, которая, Робин сразу заметила, была чем-то расстроена. Заметив Робин, спешно прервавшую разговор, сын Чизуэлла скорчил гримасу, давая понять, что Изи не в себе, а потом зашептал что-то на ухо сестре, которая кивнула и направилась к столику Робин, предоставив Рафаэлю выбрать что-нибудь попить. «Изи, Робин пододвинула ей стул. «Какие-то неприятности?» Стоило Изи присесть к столу, как у нее брызнули слезы. Робин протянула ей бумажную салфетку.
«Спасибо, Венеция», — хрипло выговорила Изи. «Мне так неудобно. Распустила нюни. Ужасная глупость».
Судорожно вздохнув, она выпрямилась и на глазах превратилась в девочку, которую годами приучали держать спину и не давать себе поблажек. «Просто глупость». У нее опять навернулись слезы. «Отец вел себя с ней по-свински», — сообщил Рафаэль, останавливаясь возле них с подносом.
«Не надо так говорить, Раф», — всхлипнула Изи, не замечая стекающую с носа слезу. «Ясно же, что он не со зла. Просто я не вовремя попалась ему на глаза. Тебе известно, что он потерял золотой зажим для банкнот, подарок от Фредди?»
«Впервые слышу», — равнодушно ответил Рафаэль.
«Он считает, что оставил этот зажим в каком-то отеле, где они с Кинворой отмечали день ее рождения. Когда я вошла, ему как раз оттуда перезвонили. Зажим не нашли. Ты же знаешь отцовское отношение ко всему, что касается Фредди».
По лицу Рафаэля пробежала какая-то тень, будто от непрошенной мысли.
«И вдобавок», —
дрожащим голосом продолжала Изи, комкая в руках мокрую салфетку,
«у меня куда-то пропало доставленное на его имя письмо, и он вообще сорвался с катушек». 5 лет», — вырвалось у нее, «5 лет я на него ишачу, но могу пересчитать по пальцам одной руки, сколько раз он сказал мне спасибо». А когда я его предупредила, что собираюсь уходить, он ответил: «До окончания Олимпиады не может быть и речи».
У нее сорвался голос.
«Обучать нового сотрудника мне сейчас совсем не с руки».
Рафаэль вполголоса выругался.
«Ну он же не изверг какой-нибудь»,
— быстро спохватила Сизи. Такой стремительный разворот выглядел почти комично. Она, как поняла Робин, вспомнила, что надеется переложить свои обязанности на Рафаэля.
«Просто я огорчилась, а потому слегка драматизирую».
У нее зазвонил мобильный. Она прочла имя звонящего и застонала.
«Только не это. На ТНД у меня нет сил. Раф, поговори с ней сам».
Она протянула трубку брату, но тот отшатнулся, как от тарантула.
«Умоляю, Раф, пожалуйста».
С крайней неохотой Раф взял трубку.
«Здравствуй, Кинвера. Это Раф. Изи сейчас нет на месте».
«Нет».
«Венеции тоже нет».
«Нет».
«Я, естественно, в офисе, просто взял телефон Изи».
«Он только что уехал в Олимпийский парк».
«Нет».
«Нет, я не... понятия не имею, где сейчас Венеция. Могу только сказать, что в офисе ее нет».
«Да». «Да, хорошо».
«Ну, пока тогда».
Он вздернул брови.
Повесила трубку.
Он подтолкнул телефон через стол к Изи, та спросила.
«С каких это пор ее стало интересовать, где находится Венеция?»
«Догадайся с 3 раз», — повеселел Рафаэль.
Уловив намек, Робин почувствовала, что краснеет, и отвернулась к окну. Не позвонил ли Кинвери Митч Паттерсон, чтобы наговорить всякой чуши?
«Да ну тебя!» — отмахнулась Изи. «Неужели она думает, что папа... Венеция ему в дочери годится?»
«Равно как и она сама, смею заметить», — напомнил Рафаэль. «Ты же прекрасно ее знаешь. Их брак висит на волоске, а она ревнует, как кошка. Отец не отвечает на ее звонки, и она делает всякие параноидальные выводы».
«Отец потому и не отвечает, что она его достает», — сказала Изи.
Ее обиду на отца неожиданно заслонила неприязнь к мачехе.
2 года она сидела дома, чтобы только не расставаться со своими паршивыми конягами. И вдруг, когда на носу Олимпиада и в Лондоне полно знаменитостей, ей приспичило наводить марафет, выезжать в город и изображать супругу министра.
С глубоким вздохом она еще раз промокнула щеки, а потом встала.
«Пойду я, у нас дел не проворот. Спасибо тебе, Раф».
Она слегка похлопала его по плечу. И ушла. Проводив ее взглядом, Раф повернулся к Робин.
«Представляешь, Изи единственная ко мне приезжала, когда меня закрыли».
«Я знаю», — сказала Робин. Она рассказывала.
«А когда меня в детстве отправляли погостить в этот проклятый Чизл-хаус, она единственная со мной разговаривала. Меня считали гаденышем, который разрушил их семью.
и они все меня ненавидели. Но у Изи был пони, и она разрешала мне помогать ей за ним ухаживать. С мрачным видом он поболтал кофе в чашке. «Ты, наверное, как и все девчонки, обожала этого хлыща Фредди, да?» Он меня терпеть не мог, обзывал Рафаэлой и представлял дело так, будто отец сам раструбил всей родне, что я на самом деле очередная девчонка.
«Какая низость!»
Вырвалась у Робин, и на хмуром лице Рафаэля промелькнула безрадостная улыбка. «Добрая ты душа!» Похоже, он колебался, не решаясь добавить что-то еще, а потом вдруг спросил.
«Когда ты у них гостила, тебе не встречался Джек О'Кент?»
«Кто-кто?»
«Старикан, который служил у папаши. Жил прямо в усадьбе Чизл Хаус. Пугал меня до смерти, когда я был маленьким. Бывало, играю в саду, а он подкрадывается неизвестно откуда, лицо впалое, глаза сумасшедшие, и ни разу не проронил ни звука, разве что материл меня, на чем свет стоит, если я путался у него под ногами».
«Смутно припоминаю», — солгала Робин.
«Это прозвище дал ему мой отец. А откуда оно пошло? Из сказок? Джек О'Кент был как-то связан с дьяволом, верно? Короче, этот старикан буквально являлся мне в страшных снах. А как-то раз он меня застукал на пороге сарая и закатил форменную истерику. Нагнулся и прямо мне в лицо стал орать, что, дескать, нечего туда соваться, что в сарае всякая жуть творится и вообще мальчикам опасно. Я точно не помню. Мал еще был».
«Даже слушать страшно», — сказала Робин и насторожилась. «А сам-то он зачем приходил в этот сарай? Ты так и не выяснил?»
«Наверняка у него там хранились садовые инструменты и техника», — ответил Рафаэль, — «а он просто напускал туману. Можно было подумать, там совершаются сатанинские ритуалы. Не забывай, что он был мастеровитым плотником. Соорудил гроб для Фредди, для этого срубили старый английский дуб. Папа хотел, чтобы на гроб для Фредди непременно пошло дерево из поместья».
И вновь создалось такое впечатление, будто Рафаэль хочет добавить кое-что еще. Сквозь свои длинные черные ресницы он пристально вгляделся в лицо Робин и, наконец, выговорил.
«Как, по-твоему, отец сейчас вменяем?»
«Ты о чем?
Тебе не кажется, что в его поведении есть некоторые странности? Почему он ни с того ни с сего начал срываться на Изи?»
«От переутомления?» – предположила Робин.
«Ну, возможно», – ответил Рафаэль, а потом, нахмурившись, добавил.
«Пару дней назад позвонил мне поздно вечером, что уже само по себе странно, учитывая, как он меня ненавидит. Мол, просто захотелось поговорить. Никогда такого не бывало. И заметь, только он раскрыл рот, как я понял, что тема для разговора у него одна, и вполне конкретная. В общем, стал он распинаться насчет этого Джека О'Кента. Я даже не понял, что к чему. Приплел сюда гибель Фредди, смерть младенца Кинвара, а потом...» Рафаэль придвинулся поближе и под столом коснулся ее коленей своими.
«Помнишь тот телефонный звонок? Я тогда первый день тут находился. Какое-то дикое сообщение по поводу того, что перед смертью из человека льет моча».
«Помню», — сказал Робин.
«Так вот он и говорит. Это кара. Звонок был от Джека О'Кента. Скоро он за мной приедет».
В молчании Робин уставилась на Рафаэля.
«Уж не знаю, кто тогда звонил», — продолжал он, — «но, безусловно, не Джек О'Кент. Старикан умер много лет назад».
Робин ничего не сказала. Ей вдруг вспомнилось, как Мэтью принимал ее за свою покойную мать, когда субтропической ночью метался в горячке. Рафаэль сильнее надавил ей на колено. Она немного отодвинула свой стул.
«Я полночи не спал, все думал. Может, у него крыша едет? Нельзя же допустить, чтобы папаша свихнулся, правда? У нас уже есть Кинвара, который мерещится коновалы и гробокопатели».
«Гробокопатели?» – встрепенулась Робин.
«Разве я сказал гробокопатели?» – в тревоге переспросил Рафаэль. «Ну, ты меня понимаешь, мужики с лопатами в роще».
«Думаешь, это ее фантазии?»
«Понятия не имею. Изи и все остальные считают именно так. Но ведь они держат ее за истеричку с того самого дня, когда она потеряла ребенка. Ей пришлось рожать, хотя уже было известно, что плод умер в утробе. Ты разве не знала?»
После этого она ходила сама не своя. Но кто носит фамилию Чизл, тому не пристало распускаться. Надевай шляпку и вперед открывать какое-нибудь торжественное мероприятие. Наверное, мысли Робин отразились у нее на лице, поэтому он продолжил. Ты, видно, думаешь, что я, по примеру остальных, ее на дух не переношу. Она у всех как кость в горле, а я для нее пустое место. Но у меня, по крайней мере, нет привычки мысленно вычитать ее расходы на лошадей из наследства моей племянницы и племянников. Она не какая-нибудь брачная аферистка, чтобы не говорили о ней Изи и Физи. Он особо подчеркнул прозвище своей второй сестры. Они, кстати, и мою родную мать считали охотницей за состоянием. Другие соображения им недоступны. Уж не знаю, какими чизловскими прозвищами они для удобства наградили нас с мамой. Его смуглое лицо вспыхнуло. Как неудивительно, Кинвара искренне привязана к отцу. Я-то вижу. Будь она какой-нибудь акулой, могла бы сделать куда более выгодную партию. У него ведь в кармане голяк. Робин не подала виду, но в ее понимании слово «голяк» никак не вязалось с владельцем усадьбы в Оксфордшире. Конюшни на 9 лошадей, шикарные квартиры в Лондоне и массивного бриллиантового колье, знакомого ей по фотографиям Кинвары. «Ты в последнее время часто наезжаешь в Чизлхаус?» «Последнее время редко», — ответила Робин. «Дом рушится, ковры побиты молью, повсюду запустение». «От посещения Чизлхауса у меня сохранилось только одно детское воспоминание, как взрослые обсуждали исчезновение какой-то девочки». «Правда?» — удивился Рафаэль. «Конечно, только имени уже не вспомню. Я же сама была маленькая. Сьюзен, Сьюки, как-то так». «Никаких ассоциаций», — сказал Рафаэль и вновь коснулся ее коленей своими. «Ответь, тебе все доверяют свои темные семейные тайны в первые 5 минут знакомства, или только я?» «Тим всегда говорит, что у меня на лбу написано сопереживание», — сказала Робин. «Я устала думать, не поменять ли мне политику на психотерапию». «А что, может, и правильно будет». Он смотрел ей в глаза. «Диоптрий у тебя совсем немного. Зачем ты носишь очки? Вполне могла бы ограничиться контактными линзами». «Ну, так удобнее», — сказала Робин, поправила очки и засобиралась. «Слушай, мне пора». Со скорбной улыбкой Рафаэль откинулся на спинку стула. «Намек понял. А Тим твой везунчик. Так ему и передай. От меня лично». Коротко усмехнувшись, Робин встала и зацепилась за угол стола. В смущении, к которому примешивалась легкая нервозность, она вышла из кафетерия. Возвращаясь в офис Изи, Робин перебирала в уме особенности поведения министра культуры. «Если он подвержен вспышкам гнева и порой заговаривается, — думала она, — то для человека, ставшего мишенью сразу двух шантажистов, это неудивительно. А вот рассказ о телефонном звонке с того света бесспорно наводит на раздумья. Во время 2 личных встреч у нее не возникало подозрений, что он верит в привидения или в божью кару. Однако, размышляла она, под воздействием алкоголя у людей проявляются бесчисленные странности. И тут ей вспомнилось, как ощерился Мэтью, когда в воскресенье орал на нее в гостиной. На подходе к офису Уина ей бросилось в глаза, что дверь вновь открыта нараспашку. В приемной, похоже, никого не было. Робин дважды постучалась. Ответа не последовало. Не прошло и 5 секунд, как она дотянулась до электрической розетки под рабочим столом Гэррингта. Выдернув штепсель вентилятора, Робин извлекла записывающее устройство и уже открыла сумочку, когда рядом прогремел голос Аамира. «Какого черта вы там ползаете?» У Робин перехватило дыхание. Она хотела выпрямиться, но ударилась головой о край стола и взвыла от боли. Аамир, только что выбравшийся из кресла, которое стояло под углом к двери, снимал наушники. По всей видимости, он позволил себе короткую передышку и слушал айпод. «Я постучалась!» — потирая теми, сквозь слезы воскликнула Робин. Жучок до сих пор был зажат у нее в кулаке, и она спрятала руку за спину. «Я думала, здесь никого нет».
«Зачем?» — повторил он. «Вы тут ползаете!»
Не успела она ответить, как дверь распахнулась и вошел Гэрринт. На лице у него не играла тонкогубая улыбка,
Спеси заветно поубавилась, и никаких сальностей в адрес Робин, сидящей на корточках у него в офисе, не последовало. Уин как-то весь ужался, под впалыми глазами с контактными линзами появились лиловые круги. В недоумении он перевел взгляд с Робин на Аамира, и когда тот пустился в объяснение насчет непрошенного визита Робин, та успела опустить жучок в сумку.
«Извините, пожалуйста», — выдавила она, распрямляясь.
Ее прошиб пот. У края мысли заметалась паника, но тут спасательной соломинкой приплыла идея.
«Мне очень неловко, правда. Я собиралась оставить записку, просто хотела позаимствовать вот это».
Под хмурыми взглядами обоих мужчин она указала на выдернутый из сети вентилятор.
«Наш неисправен, офис раскалился как топка. Я подумала, у вас не будет возражений».
Она взывала к Гэрринту.
«Хотела взять на полчаса, не больше».
У нее на лице появилась жалобная улыбка.
«Честное слово, я там чуть в обморок не упала».
Она отлепила ворот блузы от влажной кожи. Взгляд Гэрринта упал на ее грудь, и губы искривила привычная похотливая ухмылка.
«Хотя это не мое дело, но перегрев явно вас украшает», сказал Уин, и Робин через силу хихикнула. «Ну, так как, одолжим минут на 30?» обратился он к Аамиру. Тот промолчал, но застыл, как истукан, глядя на Робин с нескрываемым подозрением. Осторожно сняв вентилятор со стола, Гэрринт протянул его Робин. Когда она повернулась спиной, он легонько шлепнул ее по ягодице. «Обращайтесь».
«Да, непременно», — содрогаясь, ответила она. «Большое вам спасибо, мистер Уин».